Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 22. Похищение одежд у незамужних гопи. Мы читаем это пересказ 10-й песни Шримад Бхагавата, пересказ Шрилы Прабхупады. Насколько слышал, Прабхупада думал, что он может не успеть дать комментарии обширные 10-й песни Бхагавата, как он это сделал в предыдущем песне. Но он посчитал, что эта глава чрезвычайно важна. И поэтому он сделал вот этот пересказ, это отдельная книга, отдельно распространяется. Пересказ означает, что там есть сама тема 10-й песни, рассматривается сюжеты, события, игры, и одновременно там есть комментарии, то есть объяснение, видение Прабхупады этих игр, как это видели предыдущие ачарьи, его духовный учитель, предыдущий духовный учитель, как это видел Господь Чайтанья Махапрабху. Это линия Гаудия Вайшнава Сампрадая. То есть Господь Чайтанья видел игры Кришны в состоянии Махабхавы, в настроении Шримати Радхарани. То есть Махабхава — это высшее состояние любви к Богу. Причем она проявляется только у Шримати Радхарани. Она недоступна никому больше. То есть такой любви больше нет ни у кого. И Господь Чайтанья распространял эту Махабхаву именно, проявлял, как дар. То есть ее нельзя иметь, но ее можно воспринимать, и ей можно служить. Рады и Кришне мы служим. Мы не становимся на это место. Невозможно стать Богом. Мы можем служить Богу. И так мы становимся причастны к этому настроению. И Гуру Парампара, идущая от Чайтаньи Махапрабху, передает вот это настроение. Служение Радхе Кришне, то, о чем Вьясадева не решался говорить и писать вообще. Не решался это сделать. Даже в 10-й песне Бхагаватам эти темы не раскрываются подробно. Фактически имя Радхарани там даже не упоминается. Шукадева Госвами не рискнул на это. Хотя Вьясадева должен был записать, но Господь Чайтанья раскрыл эту тему, раскрыл эту тайну за семью замками, говорится, ведических знаний, скрытую. Эта история сама описана в первой песне Бхагаватам, когда Вьясадева не знал, что делать, закончив описание Вед, вплоть до Веданта Сутры. Он вдруг понял, что люди ничего не поймут. Какой толк в этих писаниях? Если они что-то и поймут, то совсем не то, что я хотел сказать. Скорее всего, они, извлекая какую-то выгоду свою, не исказят значение и смысл Вед. Так напрасен труд получается. Как сделать его доступным? Есть великие знания, но как сделать их доступными? Люди могут в это даже не поверить. Или просто не понять. И Вьясадева впал в глубокое состояние скорби, на самом деле. Был очень несчастным в результате. И тогда явился его гуру, Нарада. Он сразу увидел, в чем дело. И он сказал, обвинил его, что ты проповедовал только косвенным образом. Ты не договорил до конца. То, что ты сказал, хорошо. Но если ты не договоришь до конца, цены этому не будет никакой. Ноль. Все твои великие знания обнулятся. Если ты все это не свяжешь с Верховной Личностью Бога, с его играми, именем, формой, с конечной целью, все веды абсолютно бесполезны будут. Бесполезное знание. Итак, наберись духу. Опиши игры Кришны, он сказал. Теперь. Вот мы и читаем. Что Кришна делает, творит вообще. Это описано в 10-й песне Бхагаватам, уже за пределами Веданта Сутры, за пределами осознания Брахмана. Что же за событие такое? Мы ничего не понимаем. Кто-то крадет одежды у девушек. Ничего себе трансцендентная тема. Поэтому Ясадева не решался описывать. Ну как это люди поймут?
По обычаям ведического общества, незамужние девушки в возрасте от 10 до 14 лет, чтобы получить хорошего мужа, должны поклоняться либо Господу Шиве, либо богине Дурге. Вот что нужно делать. Но все юные гопи Вриндавана уже были очарованы красотой Кришны. Тем не менее, на исходе осени, перед самым наступлением зимы, этот сезон года называют Хеманта, месяц Аграхаяна, октябрь-ноябрь, все гопи стали поклоняться богине Дурге, дав суровые обеты. Сначала они ели хавишьяну, блюдо из мунгдала и риса, сваренных вместе без куркумы и других специй. Веды рекомендуют такую пищу для очищения тела перед тем или иным ритуалом. Все незамужние гопи Вриндавана ежедневно рано утром омывались в Ямуне, затем совершали ритуал поклонения богине Катьяяни. Катьяяни – это одно из имен богини Дурги. Ей поклоняются, слепив ее изображение из песка, взятого на берегу Ямуны. Запоминайте обряд. Берете песок Ямуны, обязательно, и лепите изображение из песка богини Дурги. Веда говорится, что образ божества можно сделать из самых разных материалов. Его можно нарисовать красками, изготовить из металла или драгоценных камней, из дерева, глины или камня. Мы видели во Вриндаване из окна. Там под нами живут Бриджабаси. И мы надо смотреть, что они там делают вообще. Вот на крыше там чапати готовят, там печка на крыше у них. Особая такая печка, вот такая конструкция необычная. И там готовят. Чапати делают, другие вещи мы видели. Когда к ним приходят обезьяны, большие такие обезьяны, если редко приходят, навещают. Они их кормят с руки, подходят и дают им дары, если приходят на крышу только обезьяны. Остальных обезьян прогоняют. А больших, вот, значит, с ними дружат. И там в день Гвардхана Пуджи, за день, наверное, Гвардхана Пуджи, они лепят божество на земле, на площадке двора из коровьего навоза целиком. Держащий холм Кришна, Гвардхан, на земле лепят все это изображение. Ровно в это время каждый год мы замечаем. Они обязательно это сделают. Они украсят его, там гирлянды сделают, там, куркумой, там, порошками цветами посыпят. Вот. Женщины это делают. И вот здесь это привычное дело для Бриджабаси. Они могут сделать божество из коровьего навоза, из песка, из дерева. И если они очень кто-то продвинутый, как Бабаджи, они могут и не делать божество из каких-то материалов. Они могут в уме создать его. И поддерживать во время медитации непрерывно. Но это достигшее какого-то совершенства в йоге. А обычным людям, кто не достиг такого совершенства, рекомендуется, особенно домохозяевам, семейным людям, рекомендуется божества в доме иметь, чтобы они их видели и чувствовали их присутствие. Кроме того, поклоняющийся божеству может создать его образ в своем сердце. Философы-имперсоналисты Майявади считают все эти формы божества воображаемыми, но согласно ведическим писаниям, такие формы тождественны либо Верховному Господу, либо соответствующему полубогу. Конечно, не нужно их выдумывать, нужно знать точно атрибуты. То есть мы согласны, что изображение формально, это не фотография, это совсем не то. Но атрибуты должны быть подлинными. Изображены. Можете изобразить в деревенском стиле, просто как типа вот так и простыми такими линиями. Можете изобразить классически, как там это пишут Рафаэль, Леонардо да Винчи, скажем, с большим мастерством, музейную ценность создать из этого. Неважно. Это неважно, оказывается. Прабхупада, когда был в Лувре, посмотрел эти картины и сказал, но да, замечательно, но они слишком большое значение этому придают. Потому что образ можете создать и простыми способами. Важна ваша медитация. И вот когда иллюстрации делали к Шримад-Бхагаватам, Прабхупада говорил, делайте не декоративно, а делайте вот в западном стиле, в стиле Лувра. Натурально, чтобы был эффект присутствия. То есть вот так вот изображаете, реалистично. Просил, чтобы так сделали. Но в Индии можно видеть, скажем, в Джаганатхапуре там свой стиль. Птичьи носы одинаковые, такие круглые, такие головы, подбородки. Но стиль такой у них, выражение. А в иконописи в России другой стиль выражения. Там тоже очень простые линии, очень лаконичные совершенно способы выражения. Но они находят основу такую, которая дает глубину восприятия. То есть там есть свои приемы. И они следуют этой традиции сотни лет. Эта традиция дается свыше. И важны именно атрибуты. Нужно изобразить все атрибуты. Кришна каков? Какие его атрибуты? Ну вот там описывается. Атрибуты таковы, что он темного цвета, грозовой тучи. Так, понятно. Но отходит его ярко-желтая, ослепительная, как молния. О, где же такие краски взять? Корон или тюрбан оранжевого цвета на голове, если он там вот в лесу Вриндаван, обычно тюрбан оранжевый. Бывает красный, бывает оранжевый, говорится, бывает тоже все желтое. Иногда им красная рубаха, иногда просто он весь украшен в бриллиантах, и жемчугах, и бутонах туласи. На шее тоже жемчужное ожерелье. Глаза подобны лепесткам лотоса, губы подобны плоду бимба, очень красные. Щеки тоже розовеют, и цвет его колеблется. От настроения зависит цвет тела. В ушах серьги в форме акул. Это все атрибуты описываются. Для чего? Либо мы должны их представить в уме, либо изобразить, если трудно все это удержать в уме. Йоги, как бы, ну, опытные, могут в уме все удерживать, этот образ. И он буквально, если вы удерживаете образ в уме, начинаете как бы совершать некое служение преданное ему, уже это преданное служение, что вы медитируете неотрывно на него, все внимание уделяете, он как бы оживает. Вот в чем разница. Никакой другой образ не оживет. Этот образ реально начинает присутствовать. Можете с ним разговаривать, вы можете с ним общаться, вы можете слышать его. Все возможно. Вот таким образом. То есть это медитация просто основана на силе желания. Вот и все. Если вы способны удерживать образ Кришны в уме, значит, что вы очень сильно этого желаете. По-другому это просто невозможно сделать. То есть вот это желание и является главным составляющим. Видеть Кришну, служить Кришне. Как представьте, вот Гопал Бхатта Госвами, он ушел в Кали-Гандхаке когда-то, в Гималайи. За Шилограмма Шилами хотел поклоняться Кришне. А Шилограмма Шила — это самые необычные божества в мире, потому что они самопроявленные, они не изготовлены. Это божество в форме камня в Пуранах описывается, что это было проклятие Вайкунхи, игры. Это проклятие с точки зрения лилы, нематериальное проклятие. Вот, там была тяжелая история между Вриндадеви, Туласи Махарани и Кришной. И там такая любовь трагичная развернулась, что Вриндадеви прокляла Кришну. Скажу, у тебя каменное сердце просто. У тебя каменное сердце, ты станешь камнем. А, он говорит, а ты станешь деревом. Вот она стала Туласи в этом мире, а он Шилограмма Шивы. Это милость для материального мира, они так проявились здесь, таким образом. Вот это лила в результате, вот была нам возможность. Кришну видит непосредственно вот в форме камня. И он пошел туда, чтобы взять Кришну. Так он хотел иметь Кришну, что пошел пешком на Кали-Гандхаке. Это, я вас уверяю, туда на вертолетах, самолетах сейчас добираются. Он пошел один туда, он такое путешествие сделал туда и обратно еще. Вот, он взял эти шилы, 12 шил принес в Вриндаван. А когда принес в Вриндаван, вдруг подумал, а что же я сделал-то? Кто я такой вообще? Как я мог такое сделать вообще? Я думал, что Кришна обычный камень просто взял и принес. Да кто я такой, чтобы служить ему вообще? Я же недостоин. И нет качеств никаких. Он пошел обратно в Кали-Гандхаке. Все эти шилы обратно выложил в реку. Ну кто я такой? История такова, что все эти шилы упрыгивали обратно ему в подол. Он их туда, а не обратно. Ну, туда, ну значит, Кришна хочет все. Он взял так бережно, с чувством. начинать взаимоотношения. И даже этого было мало, его душа была неудовлетворена, он молился и плакал, ну что же, я поклоняюсь в форме камня, но я хочу видеть его форму, его лицо, его руки, его флейту, вот его стопы, одевать его, укладывать спать, кормить, вот, но вот камень, он не проявляет эту форму. Было такое сильное желание у него, что он по ночам плакал, спать не мог. Он просто во сне видел Кришну постоянно и думал, когда же увижу эту форму. А вот я поклоняюсь камню, но я хочу увидеть форму. Это такое было сильное желание. Однажды утром он проснулся, пошел к Сашилограмма Шиле, увидел форму. Она проявилась. Ну, кто-то подменил, он развернул ее. Это была та же Сашилограмма Шила, разломанная пополам, развернутая. Две половинки сзади видно, раскрытые. Был так, как раковина раскрылся. Понятно, что Гопала Бхатта был в таком трансе, что сознание потерял, когда увидел это. Это был настоящий Кришна. Такие игры с божествами. Вриндаван полон этих игр. Это не какая-то единственная лила. Их очень много с божествами. То есть буквально божество становится живым. В форме камня или в форме дерева, это может быть, или воображение, где угодно. Вы можете общаться с ним. Итак, гопи знали эти способы общения, они сделали божество Дурги из песка, и все, они поклонялись ей, желая обрести мужа. Вот какого мужа тут, правда, не сказано, нужно посмотреть. Какого же мужа гопи хотели все? Они все думали об одном муже, оказывается. Такие желания не исполняются. Вообще невозможно, если много женщин хотят одного мужа, одного и того же человека мужем. Ну как это сделать? На куски его разрубить, что ли? Кому-то просто не повезет. Незамужние гопи делали изображение богини Дурги и поклонялись ей, зажигая светильники, воскуривая благовония, надевая на божество гирлянды и умощая его чанданой. Это тоже стандартное поклонение. Вот как это надо делать. Вот эти ингредиенты должны быть. Они подносили Дурге плоды, зерно и зеленые ветви. После обряда поклонения, согласно обычаю, можно просить божество о благословении. Сначала поклонение, потом просьба. Девушки с великой преданностью молились богине Катьяяне и просили о могущественная внешняя энергия Бога. То есть они сознавали, кому поклоняются. Это вся материальная природа богини Катьяяны. О высшая мистическая сила! О владычица материального мира! О богиня, окажи нам милость! Сделай так, чтобы сын Махараджи Нанды Кришна стал нашим мужем. Гопи там было очень много. Задача была непростая. Сделать Кришну мужем всех гопи. Но они молились богине Дурге. Всемогущей энергии. Они верили, что она это может устроить. Это внешняя энергия Кришны, на самом деле. Что ей, трудно, что ли, сделать так? Вайшнавы, как правило, не поклоняются полубогам. Шрила Наратама Дас Такур строго запретил это всем, кто хочет совершенствоваться в чистом преданном служении. Однако мы видим, что гопи, которые любят Кришну, как никто другой, поклонялись богине Дурге. Почитатели полубогов иногда говорят, что даже гопи поклонялись богине Дурге. Однако необходимо понять, какова была их цель. Обычно к Дурге обращаются ради исполнения каких-нибудь материальных желаний. Но гопи Вриндавана молились богине о том, чтобы получить мужья Господа Кришну. Делая что-то ради Кришны, преданные, чтобы достичь успеха, могут использовать самые разные способы. Вот это интересно. Делая что-то ради Кришны, преданные, чтобы достичь успеха, могут использовать самые разные способы. Отметьте это. Если мы не поймем вот это предложение, мы не сможем с вами проповедовать и распространять сознание Кришны. Нужно использовать разные способы. Стереотип никак не годится для распространения сознания Кришны. Заметьте, что люди любое знания, учения превращают в догму. Ну, так устроен ум человека. Любое. Материалистичный ум, в любом случае, у него нет другого выхода. Он создаст догму, он создаст из этого учения правила и предписания, и будет следить, чтобы никто не нарушал, с палкой будет сидеть. А если кто-то будет нарушать, или многие нарушать, и уже отвергать это учение, он будет тогда менять правила и предписания, чтобы люди все-таки не отвергали его учение. Компромиссы какие-то находить. Обязательно так произойдет. С любым учением. Если мы создадим вот это стереотипы догму, все будет кончено. А сознание Кришны там, оно не поддается описанию никаких стереотипов, никаких рамок вообще. Хотя мы знаем, имеет строгие стандарты определенные, но само сознание Кришны вне всяких правил предписаний. Потом Прабхупада говорит, ночами не спите, думайте, как привлекательно распространять сознание, какие еще формы можете найти. Разные способы есть, формы. Суть никогда не меняйте, ничего в сути не меняйте. Вот это вот наука сознания Кришны, вот она. Сражайся и думай о Кришне. Но в сражениях приходится разные вещи делать. Сражение – вещь непредсказуемая. Вы не можете там по стереотипам и догмам сражаться. Это невозможно. С Майей вы не сможете так победить стандартными правилами предписания просто. Нужно привязаться к Кришне. Чтобы угодить Кришне или услужить Ему, гопи были готовы на все. В этом своем желании они превосходили всех. Так они целый месяц поклонялись богине Дурге, чтобы получить мужья Кришну, сына Махараджи Нанды. И каждый день молились об этом. Итак, месяц они совершали такую аскезу, такую молитву. Это значит, что интенсивно это делалось. Есть как бы обычное пребывание в сознании Кришны. Есть интенсивное пребывание в сознании Кришны. Это так же, как если вы хотите быстрее приготовить обед, вы включаете конфорку сильнее. Но все, опаздываем. Все, включаю на полную. Ну что делать? Так можно было на медленном огне приготовить. Но дольше. Может быть, так вкуснее, может быть, да, но у нас нет времени. Вы включаете интенсивно. Обычно интенсивное сознание Кришны человек включает уже в конце, на финише жизни. А в обычной жизни, как правило, он идет путем, ну, в обычном режиме. Вот здесь имеется в виду месяц был интенсивной практики. Например, мы живем обычной жизнью, но мы повторяем свои круги, у нас есть обычная духовная жизнь. Когда мы идем в паломничество, это интенсивное преданное служение. Там с утра до вечера мы слушаем о Кришне, воспеваем, ходим на парикрамы, то есть там нет возможности никуда. Ну, возможность есть, конечно же, но мы-то в паломничестве, мы понимаем, что там нужно быть погруженным полностью. Это интенсивный процесс. Благодаря интенсивному процессу мы можем подготовиться к смерти за 7 дней, говорится, а может быть, быстрее. Если уже есть практика хорошая, ну, Махараджи Парикши 7 дней интенсивной практики, и все, он ушел к Богу. Также, да, мы должны знать, что такое интенсивное преданное служение. Тут нужно вспоминать, не просто иметь какие-то вопросы на неведомые вещи, которые никогда, собственно, мы не узнаем до конца. А нужно медитировать на удипан. То, что сильнее всего стимулирует привязанность и любовь к Кришне. Это называется интенсивное преданное служение. И вот у гопи это был удипан, Кришна. Они страстно хотели обрести его мужья, больше никого. Знаете, с позиции как бы культуры того времени, ведической культуры Вриндаване, это было невозможно. Никто бы не устроил такой брак там. Никто. Скорее всего, гопи, они уже были, ну, большие, 10-14 лет. У них уже были нареченные мужья. Это не замужние гопи. Они потом выйдут замуж. Но не за Кришну формально. Так о чем же они просят гопи? Как они хотят выйти замуж за Кришну? Это было невозможно с материальной точки зрения. Итак, каждый день молились, они интенсивно это делали. Значит, как же Кришна исполнит их желание? Это невозможно сделать. Он же не будет нарушать законы материального творения. Это не нарушает он законы материального творения. Рано утром гопи все вместе приходили на Ямуну. Они брались за руки и громко пели о чудесных играх Кришны. У индийских девушек и женщин издавна заведено, купаясь в реке, оставлять одежду на берегу и входить в воду нагими. К тому месту на реке, где купаются женщины, не должны приближаться ни один мужчина. Этот запрет действует и поныне. То есть там в Индии вы увидите, что они омываются в отдельных местах, всегда готовыми исполнять мои приказания. Прошу, подходите сюда по одной и с улыбкой на лице забирайте свою одежду. Если вы не сделаете этого и пожалуйтесь моему отцу, меня это нисколько не испугает, ибо я знаю, что мой отец стар и ничего мне не сделает. Он старый, он меня любит, он все прощает. Старики очень добрые к детям. Так что меня это никак не беспокоит, что пожалуйтесь Нанди Махараджу. Когда гопи увидели решимость и настойчивость Кришны, им ничего не оставалось, как исполнить его повеление. Видите, Кришна стал настойчив сам. Обычно преданный настойчив. Кришна, где же ты, где же ты, где? Тут Кришна сам настойчив. Видите, проявляет настойчивость. Им ничего не оставалось, как исполнить его повеление. Одна за другой они выходили из воды. Но поскольку они были совершенно нагими, то старались скрыть свою наготу, прикрывая левой рукой низ живота. Стоя так, они дрожали всем телом. Девушки были очень невинны и чисты. И Господь Кришна остался доволен ими. Так все юные гопи, молившиеся богине Катьяяне о том, чтобы выйти замуж за Кришну, достигли того, о чем мечтали. Женщина может предстать обнаженной только перед своим мужем. Незамужние гопи хотели стать женами Кришны, и Кришна исполнил их желание. Он был доволен ими и, положив их одежды на плечо, сказал: «Милые девушки, вы совершили серьезный проступок, купаясь в Ямуне обнаженными. Этим вы разгневали повелителя Ямуны, Варунадеву. Прошу вас, сложив ладони, коснувшись ими лба, склонитесь перед полубогом Боговаруной, чтобы он простил вам это прегрешение». Девушки были простодушны и верили всему, что говорил Кришна. Чтобы спастись от гнева полубога Варуны, а также достичь цели своих обетов и, самое главное, угодить своему обожаемому Господу Кришне, они тотчас исполнили его повеление. Так гопи стали величайшими возлюбленными Кришны и его самыми покорными служанками. То есть есть желание прийти к Кришне, но есть препятствия. Как с этим быть? И хочется обрести сознание Кришны, но не хочется нарушать еще, вот, знаете, общественное мнение еще есть. Что обо мне подумают родственники, если я начну мантру повторять? Что на работе уволят точно? У нас много препятствий есть на этом пути. Здесь как раз такой пример. Было препятствие у гопи свое. То есть была своя честь, своя культура. А Кришна требовал, видите, предайтесь мне полностью. То есть оставьте все эти дхармы, все эти вот законы, на которые вы следуете. Просто предайтесь мне полностью, я вас защищу. То есть гопи не теряют целомудрие, когда влюбляются в Кришну. Когда Кришна становится их любовником, они становятся еще чище. Вот в чем как бы смысл этого всего. Потому что это чисто духовное явление. Но вот эти материальные препятствия существуют. Если я предамся Кришне больше, то меня признают, ну как, может быть, даже антирелигиозным кто-то скажет, ты отклонился от своей религии, люди говорят, от этих правил, выработанных предками. Кришна говорит: «Бхагавадгита, Сарва, Дхарман, Паритяджа, Мамакам, Шаранам, Раджа». Оставь все религии, просто предайся мне. Это пример здесь такой. Ничто не может сравниться в сознании, с сознанием Кришны, которым обладают гопи. В действительности им не было дела ни до Варуны, ни до любого другого полубога. Они хотели только угодить Кришне. Своим простодушием девушки угодили ему и снискали его расположение. Он немедленно отдал каждой ее одежду. И хотя Кришна обманул юных гопи, заставив их предстать перед ним обнаженными, шутливо подразнивая их и играя с ними, как с куклами. Хотя он украл их одежду, они все равно были довольны им и не стали на него жаловаться. Чувство гопи выразил в своих молитвах Господь Чайтанья. «О возлюбленный Господь Кришна, ты можешь обнимать меня или попирать ногами, можешь разбить мое сердце, навсегда скрывшись от меня. Ты волен поступать, как хочешь, ибо обладаешь полной свободой. Но как бы ты ни обращался со мной, ты навечно мой Господь, и я буду поклоняться только тебе». Так относились к Кришне гопи. Это принес Господь Чайтанья Махапрабху. Вот это запретное знание, которое скрыто, да, о чем Вьясадева не хотел говорить в Ведах, упоминать даже об этом не хотел. Только Брахман, духовное совершенство, отстранение от всего материального, и все на этом точка. Здесь описывается, что Господь Чайтанья вот принес это то же самое настроение, он пребывал в этом состоянии и дал непосредственно его почувствовать, это трансцендентное блаженство любви к Богу. Господь Кришна был доволен ими, и поскольку все они мечтали выйти за него замуж, он сказал им: «О безгрешные девушки, я знаю, что желанен вам, знаю, зачем вы поклонялись богине Катьяяне, и одобряю все ваши действия. Тот, чье сознание всегда поглощено мной, остается возвышенным, даже если испытывает ко мне вожделение». Обычно, когда человек испытывает вожделение, уже все, он уже не может заниматься йогой. Даже не может стать гьяни. Он опускается на уровень просто какой-то материальной деятельности с привязанностями. А здесь наоборот, когда человек испытывает такое чувство, как вожделение к Кришне, сильное очень чувство привязанности, он остается чистым, высочайшим йогом. Возвышенным. Подобно тому, как не может прорасти поджаренное семя, никакое желание, связанное с любовным служением Кришне мне, не может создавать карму, в отличие от обычных действий. То есть любовь к Богу сравнится с таким огнем, где поджариваются семена материальных желаний, и они не прорастают. Брахма Самхите говорится: «Кармани нирдахатти кинтуча бхакти баджам». Все живые существа связаны результатами собственной кармы, но преданные, которые действуют только для того, чтобы угодить Господу, не страдают от последствий своих поступков. Хотя может показаться, что гопи испытывали Кришне вожделение. Их чувства нельзя сравнивать с плотскими желаниями обычных женщин. Причину объясняет сам Кришна. Действия в преданном служении Господу трансцендентны и не влекут за собой кармических последствий. «Дорогие гопи, — сказал Кришна, — ваше желание стать моими женами будет исполнено. Ведь ради этого мы и поклонялись вы, богине Катьяяне. Обещаю, что следующей осенью вы сможете встретиться со мной и насладиться супружеской любовью». То есть следующая осень, год должен пройти. Обещание Кришны. Позже Шри Кришна в компании своих друзей, вриндаванских пастушков, укрылся в тени деревьев и радостно сказал друзьям: «Дорогие истока Кришна, Барутапа, Вадрасена, Судама, Субала, Арджуна, Вишала и Ришабха, взгляните на этих счастливейших существ, деревья Вриндавана. Они живут только ради других. Эти деревья терпеливо сносят все капризы природы, ураганы, ливни, палящую жару и леденящий холод, но при этом всегда готовы снять нашу усталость и дать нам приют в своей тени. Друзья мои, я считаю, что, родившись деревьями, эти души покрыли себя славой. Они всегда стараются дать приют другим, и потому похожи на благородных, очень возвышенных и щедрых людей, которые никогда не отказывают тем, кто обращается к ним за помощью». Ведь это принцип Фет. Никогда не отказывать в помощи, кто просит вас. Что возможно, что-то мы должны сделать. мы, может быть, не можем полностью, да, помочь, но что-то же мы можем сделать каждый. Это принцип фет. Эти деревья готовы укрыть под собой, под своей сенью любого. Они приносят людям многочисленные дары: листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, ароматические масла, смолу, а также топливо. Деревья — лучший пример благородства. Они подобны великодушному человеку, отдавшему все – тело, ум, труд, разум и речь – на благо всех живых существ. Вот такой пример здесь Кришна описывает друзьям. Он восхищается деревьями. Кришна любит деревья, Вриндаван. И говорит, почему, что он видит в них. Покрыли себя славой эти существа, потому что их аскеза неповторима. Они всю жизнь, круглый год в аскезе. Под палящим солнцем открытым, под дождем, холод, в ливне, все что угодно. Дерево могут рубить, оно не протестует. Даже когда вы наполовину срубили, оно все еще продолжает давать вам тень. Вот это пример, который можно видеть глазами благости. Потому что глазами страсти уже будет непонятен пример. Ну, это же просто дерево тупое. О чем вы говорите? Как можно сравнивать человека с деревом? Все, вы уже не понимаете, о чем речь идет. В страсти уже непонятна эта вещь. А в невежестве человек думает, да я такой есть, я тоже такой же, да? Так Верховный Господь Кришна гулял по берегу Ямуны, касаясь листьев, плодов, цветов и ветвей деревьев, и восхваляя их замечательные деяния на благо других. Существуют разные взгляды на то, какие виды деятельности благотворны для человеческого общества. Однако действовать ради счастья всех людей, ради их вечного блага, можно только расширяя движение сознания Кришны. Каждый должен быть готов принять в этом участие. Как учил Господь Чайтанья, преданный Кришне должен быть смирение травы и терпеливее дерева. О том, как терпеливо дерево, говорит здесь сам Кришна. И проповедники философии сознания Кришны должны учиться у Господа Кришны и Господа Чайтаньи, получая наставления от их представителей в цепи духовных учителей. Гуляя по лесу вдоль берега Ямуны, Кришна остановился в одном очень живописном месте и позволил коровам напиться холодной прозрачной воды из реки. Уставшие пастушки Кришна и Баларама тоже утолили жажду. После встречи с юными гопи, купавшимися в Ямуне, Кришна провел остаток утра со своими друзьями, мальчиками-пастушками. Так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 22 «Похищение одежд у незамужних гопи». Интересно, что Кришна сразу после этого стал говорить о деревьях. После того, как увидел вот эту преданность гопи, их чистоту, их самые возвышенные чувства, они целый месяц совершали аскезу, не отклоняясь никуда, просили вот этого замужества богини Дурги. И когда Кришна увидел, что они отказались от всех правил предписания, от этой вот обычной мирской культуры ради Кришны, все отбросили. Он пошел к друзьям после этого, и он не рассказал им эту историю. Он не говорил, что он сделал с гопи. Может быть, это было бы некорректно, неуважительно по отношению к гопи. Но он стал говорить о деревьях Вриндавана, как бы ставя их на один уровень. Это был лучший пример, чтобы описать положение гопи. То есть это терпеливее дерево, смирение травы. Вот то, что говорил Господь Чайтанья. И так он привел эту аналогию. Вот такое удивительное сознание Кришны. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 22 «Похищение одежд у незамужней гопи». Тут мы остановимся, и глава 23 будет называться «Освобождение жен браманов, совершавших жертвоприношения». Тоже очень интересная тема. Какие у нас будут вопросы сегодня?
Первый вопрос. Галина Нагая. В комментарии к первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет: «Гордость, как ложная, так и истинная, разрушает плоды аскетизма». Что означает ложная гордость и истинная гордость?
Это откуда еще раз источник цитаты?
Шримад Бхагаватам, первая.
Первая песня. А, поскольку это первая песня, то можно сказать о ложной истинной гордости следующее в контексте первой песни Бхагаватам. Потому что истинная гордость в полном смысле раскрывается уже вот здесь, вот в 10-й песне, вот в положении гопи. А что касается истинной гордости вот в нашем измерении и ложной гордости, ложная гордость, когда человек думает о себе, кем не является на самом деле. Не является. Он может думать, что он великий, скажем, что он благородный человек, что он честный человек. Но на самом деле все видят, что это не так. Он обманывает также, вот он не такой благородный, у него есть плохие качества. Это называется ложная гордость. Истинная гордость проявляется в этом контексте, в исполнении долга. Вот если мы еще не освобожденные души, как гопи, то как проявляется наша истинная гордость? В исполнении долга. Это начало. Это первая ступень к совершенству. Исполняй свой долг, обязанности. И вот если я, скажем, ученый брахман, я могу гордиться тем, что я правдив. Я даю знания, как это представлено в шастрах. Вот это моя будет гордость брахмана. Присущая брахману. Без этой гордости брахман не существует, понимаете? Поэтому эта гордость необходима. Если мы хотим стать брахманами, мы должны иметь эту гордость, что я ни в коем случае не иду на компромисс с абсолютной истиной. Я в точности передаю послание вед. То есть брахман должен строго следовать, быть таким религиозным и правдивым человеком. Это его гордость. Это то, на чем он стоит. Кшатри гордится, может гордиться тем, что он бесстрашный воин. И на деле должен это показать. Он себя отождествляет с этим вот бесстрашным исполнением долга. Он не думает ни о поражении, ни о победе, а он просто думает, что он идет умереть за законы религии. Это его гордость, его слава. Вайшья гордится тем, что он дает, не только зарабатывает большие деньги, а еще дает пожертвования, занимается благотворительностью. Это его гордость. Шудра гордится честным трудом. Это его гордость. Я честный труженик, честный человек. То есть у каждого есть своя вот эта вот истинная гордость, соответствующая его материальной природе. Вот в этом контексте можно так объяснить. Но поскольку все это то и другое материально, то на пути как бы к преданного служения это тоже может быть препятствием. Потому что все-таки то и другое материально. Как ложная гордость, так и истинная гордость. Вот в этом контексте. Также могут быть материальные преграды.
Екатерина Мысечка, ваша милость, примите, пожалуйста, поклон. Как отличить выдумки ума от общения с образом Господа?
Выдумки ума? Пока не думайте об этом всерьез и будьте защищены. Если вы будете всерьез воспринимать, скажем, воображаемые вещи, вы тут можете запутаться. Просто пока всерьез не воспринимайте. Это хорошо, если у вас есть воображение Кришна. Так или иначе, это хорошо. Но пока всерьез не воспринимайте. Иначе что случится? Подумайте, что вы уже все должны быть мессией. Всем рассказать об этом, потому что Кришна явился мне сегодня. А? Сам. Нет, еще рано так думать. Просто сам факт, что вы думаете о Кришне или представляете Кришну, говорит о том, что вы так или иначе в сознании Кришны. Так или иначе. Но еще не говорит, что вы достигли совершенства. Еще недостаточно этого факта. Поэтому это хорошо, но не придавайте этому большое значение. Хорошо, я даже дополню. Воображение подобно картинке, изображению. В чем разница? В уме вы видите или на картинке видите? Если вы взяли картинку с силами Кришны, не означает, что вы достигли этого совершенства. Просто поставили перед собой и смотрите. Это еще недостаточно. Не то, что раз это появилось в уме, значит, это имеет большое значение. Нет, нет. Не все, что в уме появляется, имеет большое значение. Но это благоприятно.
Татьяна Палкина спрашивает, как служить мужу, которого затягивает невежество?
Как служить мужу, которого затягивает невежество? Не идите в невежество вместе с ним. Не падайте вместе с мужем. Это неправильно будет. Прабхупада так выразился однажды в комментарии. Жена не обязана служить падшему мужу. Не должна падать вместе с ним. Нехорошо. Оставайтесь в сознании Кришны. Все, что могу сказать. Мы можем вытащить любого человека из невежества, если он хочет этого. Если он не хочет, вы не сможете не сделать никакими способами. Ни священными писаниями, ни молитвами за него, там, ничем другим, если он не хочет этого. Тогда это невозможно, он сам решает человек. Если просто у него трудности есть какие-то временные, да, его затягивает невежество, то это несложно. Вместе почитать книги, вместе попеть киртан, приготовить дома хороший просад, принять. Все способы, и все, и человеку будет лучше, легче. Но если он решительно не хочет, вы ничего не сделаете. Просто оставайтесь в сознании Кришны сами.
Руслан Галям, спасибо за лекцию. Скажите, в чем опасность поклонения полубогам? Почему гопи молились Катьяне, а не Господу?
Это была традиция Прабхупады того времени. Вся ведическая культура следовала этому. Все знали, это было, ну, традиционно, общепринято, что все незамужние девушки поклонялись богине Дурге обязательно. Иначе и Шиве тоже может поклоняться. Иначе как не замуж выйдут хорошо. Это была обычная традиция. Гопи следовали ей, но необычным образом. Традиция была та же самая, но совершенно все было по-другому, потому что их целью был Кришна. Это удивительно. Они обратились к Дурге совершенно по-другому. Не как той, которая исполняет материальные желания, могущественная энергия, а как той, которая является служанкой Кришны и способна их приблизить к Кришне, связать их с Кришной. То есть практически обратились как к духовному учителю к ней. Это совершенно другое. Если вы поклоняетесь Господу Шиве ради исполнения материальных желаний, вы можете даже быть демоном и получить желаемое. Но если вы поклоняетесь Господу Шиве как преданному Кришне, вы совершенно получите другой результат. Совершенно другой результат. Невозможно, который получить никак. Потому что как преданный Кришна, он лучший преданный Кришна во Вселенной. Может вас благословить на преданное служение. И также его Дурга – это его супруга. Или это на самом деле энергия Кришны. Является внешней энергией Кришны, она супруга Шивы. Но на самом деле это внутренняя энергия, отражение ее. Это супруга Кришны на самом деле. Гопи знали эти тонкости. Положение Шивы понимали настоящее, положение Дурги понимали настоящее, и положение Кришны понимали. Вот это сознание Кришны. Поэтому здесь немножко другой ракурс. А поклонение полубогам означает, что человек становится имперсоналистом, поклоняясь полубогам. Обуславливается поклонение полубогам и становится имперсоналистом. И его материальные желания будут усиливаться. В этом разница. Поклоняясь Кришне, желания материально уменьшаются. Поклоняясь полубогам, желания увеличиваются. Это понятно. Мы хотим вот то, что сейчас, в чем мы нуждаемся, Боже, помоги мне, да? Скажем, Индра, или Чандра, или Сурья, Богу Солнца молюсь. Дай мне вот это, вот сейчас я страдаю, дай мне это. О, сработало, я получил. О, полубог, какой милостивый. Ну теперь дай это, а теперь вот это, а вот это, а вот это. А теперь хочу на ту же планету, где и ты, на райскую планету. Вот это путь к поклонению полубогам. Но человек может обратиться к Кришне с той же просьбой. А? Разбитое корыто. Дай мне корыто, Господь. У меня просто больше ничего нет, ни копейки денег. Боже, я молюсь тебе. Дай мне эту стиральную машину. Устал стирать уже. И Кришна дает стиральную машину, представьте. Так же, как и Индра, не трудно. Никому не трудно дать мне стиральную машину. Полубоги могут это устроить, Кришна тоже может это устроить. Но в чем разница? Разница в том, что когда мне полубог дает эту стиральную машину, я уже мечтаю о Тойоте потом. А когда Кришна дает, он забирает у меня это желание. Вот тебе машина, и я понимаю, какая глупость вообще с места. Машину попросил Господа. Господи Боже мой. Ну, Друва Махараджи это ясно молитве показал. Говорит, какая глупость, я просил царства, зачем, спрашивается, когда сам Господь передо мной пришел. Какая же глупость была вообще? То есть огромная разница.
Матрани, а скажите, пожалуйста, современным девушкам, преданным и непреданным, стоит совершать аскезы, чтобы удачно выйти замуж? И какие аскезы следует совершать?
Следует очень суровые аскезы совершать. Вам не месяц поститься нужно, а всю жизнь поститься нужно, чтобы получить хорошего мужа. И не одну жизнь еще нужно поститься. Век Кали, конечно же, мы в другом положении, я шучу, да? Но мы в другом положении. Гопи очень возвышенные, они ведь месяц аскезы, и все. Они достигли желаемого. Друва Махарадж полгода медитировал, а гопи всего месяц. Это великие души очень. Поэтому, пожалуйста, принимайте обеты пожизненно. 4 ближайших принципа, 16 кругов, пожизненно. И там видно будет, когда придет к вам муж. В этой жизни, в следующей, я не знаю. Когда-то придет, наверное. Вот. Если вы возвыситесь очень высоко, тогда вам пару невозможно будет найти, тогда сам Кришна женится на вас. Если вы очень высоко возвыситесь, тогда нет другого выхода. Потому что муж должен быть выше жены, говорится, или хотя бы равен. Но если вы будете всех превосходить своим преданным служением, тогда сам Кришна придет. Когда-то. Когда-то это может случиться, реально. Когда, я не могу сказать. Могу сказать одно. 4 принципа, 16 кругов. Работай, работай. И не ждите результата, когда муж придет. Сегодня или завтра. Или через полгода. Я уже старею. Боже мой, сколько мне лет? Муж до сих пор не пришел. Паника начинается. Боже мой, боже мой, боже мой. Не работает. Где же? Может быть, Дурга поможет. Может быть, Шива поможет. Успокойтесь, никто не поможет. Если Кришна не поможет, никто не поможет. Если Кришна кого-то хочет убить, говорится, кто защитит? Но если кто-то защищает, кто может навредить? Если вы от Кришны зависите, все, успокойтесь. Его воля конечная. Потому что на самом деле он оберегает живое существо, предавшееся ему. Значит, это благо, если муж до сих пор не пришел. И слава Богу, что не пришел. Потому что непонятно, какой это еще муж придет, понимаете? И хорошо ли это будет для меня, еще не понятно. А Кришна знает, что вот сейчас пока тебе муж не нужен. Зачем тебе враг? Жила нормально, служила Кришне, была счастлива. Сейчас ты думаешь о муже, конечно, ты не очень счастлива. Ты думаешь постоянно о муже. Ты обо мне думала, была счастлива. Сейчас о муже думаешь, уже несчастлива стала. Уже. А когда он придет, еще хуже будет, понимаешь? Только одни мысли уже тебе несчастные сделали. А когда он придет, появится, представьте, с своим ложным эго. В Кали-югу какой муж? С ложным эго, с большим. Муж означает большое ложное эго. Он смотрит на женщину, как на исполницу, как на рабыню буквально, на исполницу своих желаний. Ты должна ему то, и то, и то, и то, и то. Он подразумевает это. Вот. Поэтому, как бы, ну, нужно заслужить хорошего мужа тогда уж, если мы говорим о муже. Он настоящий муж, а на это нужно время. Заслуги. Вот такая ситуация у нас сегодня.
Миша Вакула спрашивает, Хари Кришна, должны ли мы видеть плохие качества в людях? Если их не видеть, то кому тогда проповедовать?
Значит, почему он говорит, должны, мы их и так видим, без осознания долга. У нас глаза же есть, почему мы не видим? Например, я спрошу вас, должны ли мы видеть грязь и ямы на дороге, когда идем по дороге? Должны или не должны? Так вы их все будете видеть. Это не вопрос долга, это вопрос просто то, что вы их видите. Потому что у вас есть глаза, Как можете не видеть недостатки других людей? В чем же вопрос? Вы видите, но вы также должны видеть и их душу. Хотя бы теоретически понимать это. Тогда будет баланс. Никакое количество грехов на самом деле не оскверняют душу. Поэтому, если вы знаете о душе, вас не будет беспокоить их недостатки. В этом разница видения преданного и непреданного. Преданный тоже видит, но его не беспокоит это. Там есть душа. Там та же ценность, что и у всех.
Татьяна Палкина спрашивает. Гуру Махарадж, вы говорили сегодня о расширении видов проповеди. Как вы считаете, может быть, нашим преданным стоит отходить от традиционной индийской одежды в пользу целомудренной, достойной и при этом привлекательной? На мой взгляд, внешний вид преданных часто отпугивает новых людей. Порой одежда преданных выглядит нелепо. Шрила Прабхупада вел сари, хоть и для неопрятных хиппи, но сейчас реалии другие. Может быть, стоит в выборе одежды преданному прежде всего ориентироваться на то, что он транслирует другим на проповедь?
Я думаю, что преданные просто не умеют одеваться красиво в тхоти и сари. Ну, сари куда ни шло, я думаю. Женщины в этом более эксперты в одеждах. Они и сари красиво могут одеть. Это привлекает обычно всех. Нет проблем. Но тхоти, когда мужчины носят, вот, еще босиком с лысой головой ходят по улице, это странно выглядит. Очень странно. Без носок, без хорошей обуви, скажем. Без какого-то приличного вида, никаких украшений, серьги в ушах не носят. А если носят, то как-то по-хиповски. Ну, то есть я сейчас шучу, но на самом деле преданные не умеют одеваться особенно в тхоти. То есть люди видят, что в каких-то тряпках человек идет. Или в простыне, непонятно, что такое вообще. Но когда мы читаем о Господе Чайтаньи, есть такое произведение, где описывается его танцы, его поведение, как он одевается. Там говорится, что каждый день он одевался по-новому. Всегда. Когда был домохозяином. А наши домохозяева очень скудно одеваются. Скудный вид очень. Рядом идет жена такая, знаете, вся в этих серьгах, там, в саре. В украшениях, может быть, наряжена. А рядом идет босоногий, лысый, в простыне. Муж называется, лысый. То есть очень большая разница, понимаете, между мужчинами и женщинами. Мы видели, как во Вриндаване одеваются богатые люди в тхоти. Это очень красиво. Этому нужно еще поучиться нам. Поэтому вопрос даже не в самой стиле одежды, а как мы, насколько мы красиво выглядим. Вот в чем вопрос. Старайтесь выглядеть красиво, и вы увидите, что тхоти не препятствие на самом деле. Мы носили тхоти раньше очень простые, но дешевые, потому что денег было мало, и мы по дешевке покупали много таких тхоти во Вриндаване, привозили для преданных. Тогда мы считали, что дорогие одежды — это майя, в общем, мы следовали простоте. Выходили на публику, это было, конечно, жалкое зрелище. Люди просто с нами сочувствовали, сочувствовали до глубины души, во что превратились. Такие одежды страшные вообще на вас. Прозрачные тхоти. Видно, там ноги просвечивают у мужчин. Без носок ходят, в каких-то резиновых тапочках банных. Ой, боже мой. Лысые, страшные. Не улыбаются, когда говорят. Глаза отворачивают. Но жуткое дело вообще какое-то. Вот на женщин еще можно посмотреть, на некоторых поговорить. Но с мужчинами сложно. И чуть сюда говоришь, предайся Кришне, и все. Если ты принципы не соблюдаешь, вообще с тобой говорить не о чем. Да, тяжелый случай у вас. Я сейчас вот что-то собираю из памяти, какие вот эти вот примеры были. Не все были такими, нет, нет. Были люди более такие гибкие, конечно же, но их не считали сильными преданными. Если у вас какая-то прическа там, и, ну уже, ну, конечно, ты преданный, но это совсем не то. Ты не герой, конечно. В этом тоже что-то есть. Нужно было быть героем, чтобы вообще решиться на эти тхоти. Да, и все хотели быть героями, конечно. Но здесь мы говорим о другом. Чтобы сознание Кришны было привлекательно. Прабхупада об этом нас просит. Сделайте его привлекательным. Тилака можете поставить привлекательно, красиво. Тхоти одеть привлекательно, красиво. Есть разные способы одевания тхоти также. Потом материал выберите красивый. Это шелк должен быть, если вы тхоти носите на публику, на улицу. Не ходите в простых тряпках полупрозрачных. Одевайте шелковые одежды, чтобы люди видели, что вы красиво выглядите. Для людей. Вам это не надо. Мне это тоже не надо. Я могу в гамче всю жизнь проходить. На бедренной повязке. Это не проблема. Но если мы выходим на люди, что они будут думать о нас, если мы выглядим некрасиво? Знаете, ко мне подходили люди после программы. На Урале однажды была большая программа. И подошел человек, ну, он видно, что он такого интеллигентного склада, социальное положение, ну, такой добродетельный, видимо, богатый, как-то, ну, обеспеченный человек. И он такой чувствительный, немножко сентиментального склада, он почувствовал сознание Кришны вот таким образом. Чуть-чуть философии, и почувствовал киртан, и лекцию, и подошел ко мне и говорит, а... Я, говорит, вот понимаю, что тут все очень хорошо, философия нравится, просад нравится, вот, ну, то, что вы говорите. Мне это одно беспокоит, понимаете, вот мне даже стесняюсь признаться, но меня сильно беспокоит это. Знаете, почему преданные некрасивые? И вдруг я его глазами посмотрю, думаю, боже мой, на кого они все похожи? Это как вот только что из тюрьмы вышли вот эти ребята. Жуткие свитера, какие-то штаны вообще, безвкусица какая-то. Ну, женщины еще как-то более-менее, но мужчины, ну точно из тюрьмы вышли только что. Я глазами, когда его посмотрел, тоже увидел, да, они некрасивые. Поэтому, пожалуйста, ну как, ведите себя прилично, что я могу сказать еще. Учитывайте эти вкусы людей, не унижайте как бы, их культуру, их потребности. Одежда должна быть хорошая. Для проповедника это Прабхупада говорил, прежде чем вы выйдете говорить, вы должны быть убеждены, что вы хорошо одеты. Это Прабхупада сказал. Это нам говорили на семинаре GBC, для GBC. Что на это обратите внимание. Как вы одеты? Должны быть чистые, безупречные, красивые одежды. Что это да, это другая культура. Эта культура подразумевает, что вы можете брить голову, что-то еще, но это должно быть красиво, а не уродливо. Бывает, что если голова у меня, скажем, квадратная, уродился таким, некрасивая голова, бритая. Ну да, на публике я могу немножко сделать короткую прическу. Что люди будут смотреть на мою голову-то, а лекцию слушать не смогут. Почему у нее квадратная голова? Все нормально, но почему квадратная голова у него? Я говорю сейчас о проповеди, о взаимоотношениях с людьми. Когда мы живем во Вриндаване, но все равно квадратная или треугольная у тебя голова. Мы, на самом деле, я не это тело, мы можем понять, как преданные это. Но когда вы идете к людям, которые отождествляют себя с телом, подумайте о них тоже. Будьте сострадательны. Углы на голове немножко сгладьте на свои. Это моя позиция такая. Я думаю, что это надо тоже учитывать, нужно тоже как-то уважать эти вещи. При этом, если вы на самом деле отречены, поймите, если вы на самом деле отречены, на самом деле у вас отречение в сердце, люди не испугаются вашей бритой головы. Потому что это другое умонастроение, другой дух. Они даже не заметят этого. Они просто даже этого не заметят. То есть для саньяси это предписано. Саньяси можешь даже в одежде, а можешь даже без одежды ходить, его предписано вообще. И никого это не обеспокоит. А если это на самом деле отреченная личность, понимаете, которая не видит мужчин и женщин, вообще не различает таких понятий. Люди подумают, о, какой-то немножко странный, немножко не в себе человек прошел, который не видит этого. Как Шукадева Госвами. Но если вы не на таком уровне, то вы должны применять культуру, чтобы не беспокоить общество слишком, не пугать их. Одна преданная, она книги распространяла в офисе. И из того офиса женщина одна купила у нее книги и стала преданной. Вот она вспоминает, та женщина, которая стала преданной. К ней в офис пришли служащие, женщины тоже другие, и сказали, там как эта женщина просится к нам в отдел с книгами, хочет нам показать какие-то книги, 90-е годы еще. Какие-то священные писания новые. И говорит, я знаете, что спросила у нее прежде всего? Она хорошо одета, эта женщина? Она говорит, да, она хорошо одета, пусть зайдет. Вот так. Вот так я, говорит, пришла в сознание Кришны. Это была преданная уже такая опытная, немолодая, зрелая. Она именно понимала, что нужно в такие офисы одеваться очень хорошо. Она одевалась очень хорошо. Была небогатая при этом, но умела. Она заходила как богиня, понимаете? И все, а, что за книги у вас? Ну давайте, давайте, а это что у вас? И она могла поговорить о сережках, о том, о другом, о нем, и все, у них дружба завязалась, книги уже листают, все, контакт, понимаете. Но когда человек приходит в лохмотьях, ну контакт, ну да, куплю, иди, иди, все, 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 все получил, иди, иди, иди. Слишком большой разрыв, понимаете, ну не о чем говорить. То есть, если вы распространяете сознание Кришны, вы должны видеть эту картину хорошо. Они просто демонстрируют свое отречение, там, демонстрируют свои знания и что-то еще. Не-не, это не произведет реального результата. Должен быть контакт. Потому что люди подумают, да, возвышенная личность, но он далек от нас, и на самом деле ему до нас дела никакого нет. Нет. Никакого дела нет до нас. Слишком отречен. Мы ему не нужны, собственно говоря. Книги дал и ушел. Все. А если зовет, то только вашим и брить голову. Но мы так еще не можем. Вот таким образом мы создали вот этот страх в обществе в 90-х годах. Потому что тут же все бросали институты, брили голову, ходили в ашрамы. Тогда общество, значит, не на шутку встревожилось. Смотрите, они уводят лучших студентов, они разбивают браки. Так и было все. Вот это факт. Разрушают семьи, бросают институты. Вот все, они стали сразу указания там, реакция пошла. Во все институты первое, что они сделали, указание было никаких кришнитов, никакой религии. Вообще туда не пускать, духу, чтобы там не было. Иначе наши студенты не получат образование. Им голову закрутят, и все, и они уйдут куда-то. И можно понять их. Сейчас мы их понимаем. Тогда мы думали, а, демоны, понимаете, они просто демоны. Мы даем настоящее образование. Настоящее образование – это сознание Кришны. Они ничего не понимают. Нужно их бомбить дальше. Не пускают, все равно пройдет. Это все Кришна защищал нас, тем не менее. Потому что мы на верном пути, тем не менее. Хотя мы были фанатики, еще незрелые люди, но путь был верный, нас гуру защищал, Кришна защищал. Но когда-то мы должны понять эту науку, распространить сознание Кришны. Это также индивидуально. Мы не можем создать тоже стереотип, кому в тхоте, кому не в тхоте. Это также индивидуально. Если вы отреченный, как мы сказали, прямо в тхоте можете идти по улице. Никто вас не упрекнет в этом, потому что вы другой человек. Это видно. Я в тхоте же хожу по городу. Вот меня проводили, посадили на поезд в тхоте где-то когда-то, помню. Я в тхоте сижу в купе. Человек сидит напротив, говорит, знаете, хочу пожаловаться вам. Вот вы тут, похоже, старший, да, вот вас тут провожали. Но что они в этих тряпках ходят по улице? Я говорю, я тоже. Он на меня посмотрел на меня, говорит, ну как так вам? К вам как-то идет. Он не понял сам, что мне я сам в тхоте сижу, мне жалуются на других, что они в тхоте ходят, в тряпках бегают, людей смущают. А мне, говорит, можно. Он мне разрешил, видите, почему. Когда я мантру повторял еще до инициации, помню, в электричке, люди от меня пересаживались подальше. И подходили к другой преданной спросить о какой-то станции, которая тоже мантру повторяла. Ее не боялись. Это вопрос сознания. Это я еще тогда заметил, до инициации, что есть разница. Я это еще делаю на телесной платформе, понимаете? Я еще не изменился на самом деле. Поэтому мне говорят, какой-то придурок. Он просто придуряется, сидит, или ненормальный, что-то он там пытается. А здесь уже естественно человек мантру повторяет. Вот с ним можно поговорить, не пугает, видите. Поэтому это вопрос такой, не надо спорить, какие одежды для всех, для всего движения, да, тут тоже есть индивидуальности, есть свои особенности. Я бы кому-то вообще запретил в тхоте ходить, потому что он не умеет ходить в тхоте, то позорит только общество. Кому-то можно и так сказать. Знаете, мы видели такие тхоти, что трудно сказать, что это за одежда вообще такая. С грязными пятнами, дырявый тхоти, это вообще куда, что это такое? Это домохозяева так ходили. Страшные, мятые, грязные, боже мой, тхоти. Вайшнавская одежда называется. Все это было, все это было. Брюки тоже разные бывают, если вы носите брюки. Сейчас брюки носят женщины, чтобы показать свой зад. Главное, так сказать, поэтому брюки носят. Привлекать задом. Вот какая проблема. Поэтому это плохо, если брюки вы носите с такой целью. Если вы носите брюки не для этой цели, это другой вопрос. Люди сразу увидят, что это совсем другое. Это уже какая-то культура. А сейчас культура такова. То зад, то ноги, то грудь показать, то еще что-нибудь. Поэтому мы против такой одежды. Только по этой причине. Прабхупада говорит, если общество резко реагирует на ваши дхоти, ну, можете носить костюмы. Я же не запрещаю его. Он вообще не говорил переодеваться в дхоти никому. Преданные сами захотели это сделать. Он еще смеялся, говорит, вы сами, говорит, захотели это делать. Я же вам ни слова не сказал про одежду. Поэтому мы понимаем, что Прабхупаде нравится, когда мы дхоти одеваем, и сари одеваем. Прабхупаде нравится, это факт. И мы хотим это делать для Прабхупады. Но делать это красиво. На все праздники вайшнавские, конечно, нужно одевать дхоти и сари. На утренние программы, в храме, конечно же, мы одеваем дхоти и сари. Но когда вы идете к людям на улице, нужно одеваться красиво. Так, наше время сегодня истекло. Заметно, да? Спасибо.